Ёлки-палки, но ведь бывают, наверное, такие давления, что никакой человек не выдержит. Значит, ты и Снегового осуждаешь? — спросил я.
Я никогда не осуждаю, — возразил Вечеровский.
Ну, ты же бесишься, вот, по поводу Глухова.
Ты меня не понял, — с легким нетерпением сказал Вечеровский. Меня бесит вовсе не выбор Глухова.
Какое я имею право беситься по поводу выбора, который делает человек, оставшийся один на один, без помощи, без надежды? Меня раздражает поведение Глухова после выбора. Повторяю, он стыдится своего выбора и поэтому, только поэтому, старается соблазнить других в свою веру. То есть, по сути, усиливает и без того неодолимую силу. Понимаешь меня?
Умом понимаю, — сказал я.
Я хотел добавить еще о том, что и Глухова можно вполне понять, а поняв, простить, что на самом деле Глухов вообще вне сферы анализа, он в сфере милосердия. Но я вдруг почувствовал, что не могу больше говорить. Меня трясло. Без помощи и без надежды. Без помощи и без надежды. Почему я? За что? Что я им сделал?
Надо было поддерживать разговор. Я сказал, стискивая зубы после каждого слова. В конце концов, существуют такие давления, которых никакому человеку не выдержать. Вечеровский ответил что-то, но я не услышал его или не понял. До меня вдруг дошло, что еще вчера я был человеком, членом социума. У меня были свои заботы и свои неприятности. Но пока я соблюдал законы, установленные социумом, а это все не так уж трудно, это уже успело войти в привычку. Пока я соблюдал эти законы, меня от всех мыслимых опасностей надежно охраняла милиция, армия, профсоюзы, общественное мнение, друзья, семья, наконец. И вот что-то сместилось в окружающем мире, и я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щели. А вокруг ходят и реют чудовищные неразличимые тени, которым даже и зубастых пастей не надо. Достаточно легкого движения плавника, чтобы стереть меня в порошок, расплющить, обратить в ничто. И мне дано понять, что пока я сижу в этой щели, меня не тронут. Даже еще страшнее, меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада и волокут куда-то неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем, уходит все дальше и дальше. Если бы это были какие-нибудь воинственные пришельцы, если бы это была страшная, разрушительная агрессия из космоса, из недр океана, из четвертого измерения, насколько мне было бы легче. Я был бы одним из многих, мне нашлось бы место, мне нашлось бы дело, я был бы в рядах. А так я буду погибать у всех на глазах, и никто ничего не заметит. А когда я погибну, когда меня сотрут в порошок, все очень удивятся и пожмут плечами. Слава богу, что хоть Ирки здесь нет. Слава богу, что хоть ее это не касается. Бред, бред. Чушь собачья. Я изо всех сил потряс головой и рванул себя за волосы. И весь этот кошмар из-за того, что я занимаюсь диффузной материей?
— По-видимому, да, — сказал Вечеровский. Я с ужасом взглянул на него, но потом ощутил, что мой вопль еще отдается в моих собственных ушах. — Слушай, Фил, в этом нет никакого смысла, — сказал я с отчаянием.
«С человеческой точки зрения, никакого», — сказал Вечеровский.
«Но люди ведь как раз ничего не имеют против твоих занятий».
«А кто имеет?» «Опять 25 за рыбу деньги», — произнес Вечеровский, и это было так не похоже на него, что я расхохотался. Нервность, истерически, и услышал в ответ довольное марсианское уханье.
«Слушай», — сказал я, — «ну и всех к черту, давай чай попьем». Я очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет, что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое. И я торопливо добавил, давай, а я там коробку конфет утаила каких-то, чего их, думаю, скармливать Вайнгартену, давай.
С удовольствием, сказал Вечеровский и с готовностью встал. «Знаешь, вот так думаешь, думаешь», — говорил я, пока мы шли на кухню, пока я наливал и ставил на газ чайник. «Вот так думаешь, думаешь, в глазах же черно становится».
«Нельзя так, нельзя. Такие вот штуки загубили Снегового. Я теперь это точно понимаю. Сидел он у себя в квартире, один как перст, все лампы зажег».
«Но что с этого толку? Эту черноту лампами не высветишь. Думал он вот так, думал, а потом щелкнуло в голове что-то. И конец.
Чувство юмора терять нельзя, вот что. Это ведь на самом деле смешно. Такая мощь, такие энергии, и все это, чтобы воспретить человеку разобраться, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли? Нет, ну правда, ты в это вдумайся, Фил. Смешно ведь, верно?»
Вечеровский смотрел на меня с каким-то непривычным выражением. «Ты знаешь, Дима», — произнес он, — «вот юмористический аспект положения мне как-то в голову не приходил».
«Нет, ну правда. Ну, как представишь себе? Вот собираются они там и начинают считать. На исследование кольчатых червей мы бросим 100 мегаватт, на проталкивание такого-то проекта 75 гигаватт, а на запрещение Малянова хватит и десятки». «А кто-нибудь там возражает? Десятки мало. Надо ведь телефонными звонками его заморочить. Раз, коньяку ему с бабой подсунуть. Два».
Я сел и стиснул руки между коленями.
«Нет, как хочешь, а это смешно».
«Да», — согласился Вечеровский, — «это довольно смешно». «Угу, не очень. Воображение у тебя, Дима, все-таки убогое. Даже странно, как ты до своих пузырей додумался».
«Какие пузыри?» — сказал я. «Не было никаких пузырей. И не будет. Бросьте меня колоть, гражданин начальник. Ничего не видел, ничего не слышал. Маруха Нинка подтвердит, не было меня там. И вообще, у меня плановая тема. ИК-спектрометр. А все остальное — интеллигентская вылазка. Галилеев комплекс».
Мы помолчали. Тихонько засипел чайник и, приготовляя закипеть, начал делать пф-пф-пф. «Ну ладно», — сказал я, — «убогое воображение, пожалуйста. Но согласись, если от всех этих неприятных деталей отвлечься, чертовски интересно все получается. Все-таки получается, что они существуют. Столько болтали, столько гадали, столько врали. Блюдечки там дурацкие выдумывали, бальбекские веранды. А они все-таки существуют». «Только, конечно, совсем не так они существуют, как мы думали. Я, между прочим, всегда был уверен, что когда они наконец объявятся, они будут совершенно не похожи на все то, что про них навыдумывали».
«Кто это они?» — рассеянно спросил Вечеровский. Он раскуривал погасшую трубку.
«Пришельцы», — сказал я. «Или, выражаясь по науке, сверхцивилизация».
«А, — сказал Вечеровский, — понимаю. Действительно, еще никто не додумался, что они будут похожи на милиционера с аберрациями поведения».
«Ладно, ладно, — сказал я. Я поднялся и стал выставлять на стол все для чая. У меня воображение убогое.
А у тебя его, видно, и вовсе нет».
«Пожалуй, — согласился Вечеровский. Я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-моему, не существует.
Логистон, например, он же теплород или, скажем, всемирный эфир».
«Нет-нет, ты завари свежий, пожалуйста, и не жалей заварки».
«Сам знаю», — огрызнулся я.
«Так что ты там насчет флогистона? Я никогда не верил во флогистон. И я никогда не верил в сверхцивилизации. И флогистон, и сверхцивилизации — все это слишком человеческое. Как у Бодлера. Слишком человеческое, следовательно, животное. Не от разума. От неразумения».
«Позволь», — сказал я, стоя за варочным чайником в одной руке и с пачкой цейлонского в другой.
«Но ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией».
«Отнюдь», — сказал Вечеровский невозмутимо. «Точнее, отнюдь нет.
Это вы признали, что имеете дело со сверхцивилизацией. А я воспользовался этим обстоятельством просто для того, чтобы наставить вас на путь истинный». В большой комнате грянул телефон. Я вздрогнул и уронил крышку от чайника.
«Черт!» — пробормотал я, глядя то на Вечеровского, то на дверь.
«Иди, иди!» — спокойно сказал Вечеровский, поднимаясь. «Я заварю». Я не сразу взял трубку. Было страшно. Звонить было некому, особенно в это время. Может быть, пьяный Вайнгартен сидит там один. Я взял трубку.
«Да». Голос пьяного Вайнгартена сказал: «Ну, конечно, не спит.
«Привет, жертва сверхразума. Как ты там?» «Окей», — сказал я с огромным облегчением. «А ты?» «У нас тут полный порядок», — сообщил Вайнгартен. «Заехали в Австерию. Понял? Взяли полбанки. Показалось мало.